2. Эй, ты! Это случилось в конце августа. Домой, в гости к двойнику, будь он проклят, ямщик ходить зарекся. Примерно так же дает зарок не пить запойный алкоголик. А что, — говорил ямщик сам себе, — зачем? С какой целью? Только зря мучиться, травить душу, клевать собственную печень. Прошлая жизнь — отрезанный ломоть. Нет, мы не доставим удовольствия этому садисту. Нет. 100 раз нет. Пусть он ждет, надеется, предвкушает и не дождется. Домой. В гости к двойнику. В этих двух несочетаемых фразах крылся оглушительный парадокс. Удар под дых. И случалось, что ямщик задыхался от ненависти. Нет. Никогда. Ни за что. Бормоча отрицание, он метался по городу, обходил стороной опасные места, задерживался в безопасных и делал вид, будто не замечает. Не видит, не понимает, что накручивает круги вокруг одной единственной улочки, одного единственного дома, а круги-то концентрические, сходятся в беспощадную точку. Когда притворяться уже не получалось, он резко сворачивал, куда придется, и шел, бежал. Несся прочь. Иногда он опаздывал свернуть и, презирая собственную слабость, лез в окно к Петру Ильичу. Нижней площадки подъезда ямщик до сих пор опасался и правильно делал. Выходил на лестницу, брел наверх по ступенькам, выбирая надежные, открывал дубликат двери, знакомый до мелочей, от синей клетчатой обивки до пятнышка белил в уголке. Вот, например, в августе. Впрочем, нет. В тот жаркий день, в тот миг, куда его забросило воспоминание, из осени швырнув прямиком в лето, ямщик уже стоял во дворе, возле гаражей, рядом с неистребимым кустом акации, дыша так, словно пробежал десяток километров по пересеченной местности. Но еще 5 минут назад он был в своей квартире. Зеркал, судя по плотной, осязаемой материальности обстановки, прибавилось. Ямщик чуял в этом подлый намек. «Заходи, дорогой, располагайся. Чувствуй себя как дома». В кабученной спальне звучали голоса, и ямщик сунулся туда, чтобы застыть на пороге соляным столбом. Верно было сказано библейской дурище, Лотовой жене: «Не оглядывайся на горящий Содом». «Вспоминайте жену Лотову», — забубнил из сырых подвалов памяти евангелист Лука. Врач и иконописец, Лука упрямо лез наружу с цитатой наперевес, словно маньяк с опасной бритвой. И самые громкие изыди были бессильны остановить его. «Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, а другой оставится». Не ночь, а день. Но в главном Лука не соврал. Двое были в одной постели. «День», — подумал ямщик. «Черт побери, средь бела дня, в нашем-то возрасте». Небрежно укрытые фиговым листком легкого марселевого одеяла, голые, как Адам и Ева в раю, двойник с кабучей отдыхали после грехопадения. Скажи, кто ямщику полгода назад, что он станет ревновать жену хуже, чем Отелло Дездемону, и ямщик рассмеялся бы дураку в лицо. И вот нате вам. Бледный, как пресловутый конь блед, ямщик явственно чувствовал боль от ожогов. На щеках, кровью по снегу, загорались пятна болезненного румянца. Дыхание участилось, низ живота стянуло в твердый комок, словно кто-то бесстыжей пятерней ухватил яички отставного владельца квартиры и сжал пальцы в кулак. Ямщик не взялся бы утверждать, что охватившее его возбуждение было чисто сексуальным. Да, сейчас он походил на юнца, застигнутого за просмотром порнофильма, но дозволь ему судьба как следует подержаться за шею двойника, ухватить кадык, придавить сонную артерию, и порнофильм живо превратился бы сперва в боевик, а после в фильм ужасов. «Будут двое на одной постели. Один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе. Один возьмется... Один возьмется, да. Лениво, по-хозяйски двойник погладил грудь Кабучи, взялся крепче, и Кабучи не возражала. Сейчас, понял ямщик, сейчас две, хорошо, двое, будут молоть вместе. И раньше до моего визита мололи, и еще намелют, будь здоров. А я... А что я? У меня богатый выбор. Я могу остаться на пороге. Я даже могу пройти в спальню, присесть на стул, заваленный одеждой, занять выгодную позицию в первом ряду партера и сравнить, кто из нас лучший жеребец, я или двойник. Судя по Кабуче, мне мало что светит. Но тут, право слово, Кабучам доверия нет. Тут нужен независимый эксперт. Я независимый. По коже двойника, по сдобным, мягким, влажным от пота плечам Кабучи, ямщик словно впервые их увидел, ползали темные пятна. Отблескивали глянцем, превращали любовников в мутантов, мулатов-леопардов. Отражение в плоском, а главное, черном экране выключенного телевизора Samsung давало себя знать. Оно накладывалось на отражение в оконном стеклопакете – в прямоугольнике стекла, которым была забрана рамка с давним шаржем на ямщика, подарком случайного художника, заглянувшего на творческую встречу в книжном магазине. Ямщик ненавидел этот шарж. Рисунок делал его шутом, кривлякой, жертвой комнаты смеха, но Кабуча при всей ее боязни конфликтов встала стеной, когда он решил выбросить шарж на помойку. «Хорошо», — согласился ямщик. «Твоя спальня, вешай, что хочешь». Шарш обрел постоянную прописку, и лишь теперь, когда жена не имела возможности ему ответить, ямщик задал Кабуче вполне логичный вопрос. «Почему? Любила, что ли? Любишь? В самом деле? Да ладно, мы же взрослые люди». «Что, правда?» «Любила. Ждала, когда я зайду в спальню. Зайду сам, без приглашения, потому что за приглашением, скорее всего, последовала бы насмешка. Неужели гаденыш, обманом занявший мое место, просто воспользовался твоим ожиданием? А ты, бедолага, обрадовалась, небось». Паяц-ямщик смотрел с высоты на ямщика гостя. Он подмигивал, корчил рожи, и взгляд у него был, как у ямщика-двойника. «Немного ли тут ямщиков?» — вслух произнес ямщик. Шарш остался на стене. Двойник повернулся к Кабуче, убрал волосы с ее лица. Со двора заорали коты мерзкими младенческими голосами. В кошачьих подвываниях звучала неподдельная страсть, как если бы август, отразившись в кривом зеркале, превратился в март. «Тогда уйду я». «Мог бы и не приходить», — услышал он в язвительном молчании двойника. «Кто тебя звал? Кто тебе рад?» Двойник врал. Он был рад приходу ямщика. Рад да и коты. Не приди, ямщик, и двойник вряд ли стал бы подкатываться к Кабуче по второму разу. Понимание своей жалкой роли вышвырнуло ямщика на лестничную клетку быстрее могучего пинка. Стыд. Он такой. Даст под зад, и полетишь птичкой. Никогда, — поклялся ямщик, зная, что не выдержит, придет снова. Никогда. Ни за что. Ни при каких обстоятельствах. Чтоб мне сдохнуть. Повторяя клятву, он проник в квартиру Петра Ильича. Повторяя клятву, вылез из окна кухни, повис на руках, спрыгнул. Грязно выругался в паузе между двумя клятвами. В торе ямщику у помойки орали коты. Оба рыжие, только один ярко-рыжий, а другой светло-рыжий в белесую полоску. Коты готовились к драке. Впрочем, готовились они по-разному. Светлый — с веселым вызовом, напоказ, предвкушая удовольствие молодого, здорового хищника. Яркий же выгибал спину жалким горбом, шипел и шел боком, пытаясь за липовым героизмом скрыть почтенный возраст и отсутствие боевого опыта. Диванный толстяк в прошлом яркий отощал. Ребра наружу, из-под кожи буграми торчат позвонки. Издеваясь, Светлый тянул к нему лапу и отдергивал без лишней спешки, в последний момент, когда Яркий истерически взвывал, тряся головой. Левое ухо Яркого было надорвано, из раны текла кровь, слабо заметная на фоне шерсти. «Арлекин?» Арлекин не ответил. Он не мог позволить себе отвлечься на пустые разговоры. Как раз сейчас Светлый разбойник налетел на старика, опрокинул, и рыжий ворох осенней листвы с истошным мявом покатился по асфальту. «Август? Какой август? Ноябрь, листопад. Ветер тащит добычу, вскидывает, роняет». Драчуны ударились о край мусорного бака, чьи очертания теперь отличались от тех, к которым ямщик привык в прошлой жизни. Улетели к кусту акации, в гущу веток, вымились наружу и вновь разошлись на безопасную дистанцию. Яркому досталось, он прихрамывал, мотал башкой, но бегство, кажется, не входило в его планы. «Эй, ты!» — ямщик задохнулся от крика. «Кретин!» Арлекин мяукнул со знакомой интонацией. Откликнулся. Старый кот ошибся. Его никто не звал. Все прошлые имена Арлекина адресовались Светлому Забияке. Что-то случилось со зрением ямщика, и зеркала тут были ни при чем. Он видел не дворового котяру, владыку помойки, султана здешнего гарема. Он видел двойника, проклятого отраженца, куражащегося над беспомощным оригиналом, изгнанным из рая в смертельно опасные пустыни. Удавка ярости обвела горло ямщика, перехватила дыхание. Глаза едва не вылезли из орбит. Хрипя проклятие, скверно понимая, что делает, он выхватил из-за пояса охотничью рогатку Dragon Advance, вложил в кожанку стеклянный шарик и изо всех сил растянул резиновые жгуты. «Эй, ты!» Шарик разлетелся вдребезги о мусорный бак. Светлый с удивлением взглянул на ямщика, даже не думая удирать. И второй шарик, на этот раз стальной, разнес коту череп. Всхлипнув по-детски, Светлый лег на бок, дернул задними лапами и замер без движения. Арлекин приблизился к трупу, с большим знанием дела обнюхал его, лизнул голову Светлого, там, где из пролома сочилась кровь вперемешку с мозгом, и, больше не интересуясь покойным тираном, потащился к ямщику. Для подтверждения факта смерти и установления ее причин Арлекин вряд ли нуждался в услугах Дылды Додика, патологоанатома из ветеринарного госпиталя. Арлекин, Арлекиша! Чистюля в прошлом, Арлекин был отвратительно грязен. Местами шерсть слиплась, свалялась колтунами. Без воды не разобрать. Надорванное ухо подсохло, кровь запеклась бурой коростой. Морда багровела рубцами, свежими, но, судя по фактуре, не сегодняшними. Когда кот разевал пасть, было видно, что левый верхний клык сломан. Наверное, вывалившись из окна, Арлекин ударился мордой о что-то твердое. «Кирпич», — предположил ямщик. «Балкон нашей столовой выходит во двор. Под балконом штабелек, нет, груды битых кирпичей, наследие ремонта соседей». Кот поскользнулся на карнизе, упал. Нет, прыгнул. Своей волей прыгнул старый черт, пенсионер. Смылся из квартиры упрямец, шут гороховый, с целым букетом болезней под мышкой. Удрал, да, сбежал. Кот терся о его колено. Не захотел с ними жить, а с этим. Ямщик не знал, что плачет. Эх ты, комедия дель арте. Эх я. Погоди, с какой такой радости? Арлекин под рукой был вполне осязаем. Ямщик гладил кота, наслаждаясь забытым, казалось, навсегда утраченным чувством, контактом с живым существом. Слезы текли по лицу, затекали в рот, дразня горькой солью. В горле стоял комок. Вопросы, стыдоба превращались в рыдание. «Ты видишь меня? Слышишь?» Кот мурчал трактором на холостом ходу. До изумления ямщика ему дела не было. «Да, вижу. Слышу, трусь башкой о твою ногу, и что толку об этом мяукать? Светло-рыжий башибузук тоже тебя видел, друг любезный, а теперь не видит. Селяви, суета-сует. Похоже, жизнь в Зазеркалье ласковее отнеслась к ямщику, чем жизнь по подвалам и мусоркам к Карликину. Но если ямщик домой вернуться не мог, возвращаясь, он лишь с большей остротой переживал собственное изгнание, то кот мог и не хотел. Даже если главную роль тут играла не столько пылкая любовь к ямщику, откуда, сколько резкая, возможно, физиологическая нетерпимость к двойнику, этого хватило с лихвой, чтобы вчерашний кретин превратился для ямщика в кумира, в самое близкое существо на свете. Все, все, молчу, не пристаю. Когда ямщик пошел прочь со двора, Арлекин побрел следом.